Глава 20. Должен признаться, для меня бросок в сторону Эленор Вэнс был словно пропущенный мяч, до которого мне не удалось дотянуться. В глубине души я надеялся, что мы хотя бы сейчас наймем помощников, но когда я спросил Вульфа, не пора ли построить Соло, Фреда и Ори, мой босс лишь невразумительно буркнул в ответ. Я был не слишком удивлен, поскольку это полностью соответствовало нашей новой политике отдавать все на откуп полиции. Нетрудно догадаться, что Крэмер, как только вернется в управление, сразу же пустит по следу целую свору копов вынюхивать, фигурировала ли Эленор Вэнс в анонимных письмах. После ланча я решил мелкую личную проблему, получив разрешение Вульфа заплатить долг, хотя поставил вопрос несколько иначе. Я сказал Вульфу, что хотел бы позвонить Лону Коэну и скормить ему информацию о том, как распространялась подписка на ипподром и чего ожидать, естественно, не называя имен и без тени намека на терпеливый, безжалостный супермозг, которого не существовало. Мои аргументы были следующими. А. Вульф раскопал это самостоятельно, а потому Крэмер не обладал авторскими правами. Б. Мы будем иметь своего человека в газете, который нам обязан. В. Это послужит хорошим уроком после той злобной передовицы, которую они напечатали. Г. Это, возможно, запалит костер, дым от которого подаст нам сигнал. Вульф кивнул, но на всякий случай я дождался, когда он поднимется в оранжерею, и только потом позвонил Лону, чтобы расплатиться по долгам. Если я сделаю это в присутствии Вульфа, то он со своей подозрительностью наверняка насторожится, уловив лишнее слово или не тот тон, и начнет задавать вопросы. Другое предложение, которое я внес чуть позже, уже не прошло на ура. Вульф его решительно отклонил. Поскольку мне следовало забыть имя Арнольда Зека, я заговорил о мистере Дункане. Я напомнил Вульфу, что он в разговоре с Крэмером высказал предположение, что один из служащих мистера Дункана мог видеть убийцу Бьюлы Пул и даже может его назвать. Поэтому я предложил позвонить по номеру в Мидленде, оставив сообщение для Дункана с просьбой позвонить Вульфу. И в случае, если мистер Дункан перезвонит, Вульф сделает ему предложение. Дункан дает ему наводку на убийцу, разумеется, не для цитирования. А Вульф соглашается забыть, что когда-либо слышал о человеке, чья фамилия начинается на букву «З», на букву «Д». В результате мне едва не оторвали голову. Во-первых, Вульф никогда не пойдет на подобную сделку с преступником, особенно с таким выродком. А во-вторых, Вульф не собирается первым вступать в контакт с этим безымянным стервятником, если стервятник сам не захочет установить подобный контакт. Но лично мне подход Вульфа показался крайне недальновидным. Если Вульф не собирался вступать в схватку с вышеупомянутым стервятником, ну, если, конечно, жизнь не заставит, тогда почему бы не взять с паршивой овцы хоть шерсти клок? После обеда я снова попытался поднять эту тему, но Вульф категорически отказался ее обсуждать. В пятницу утром мы приняли пару посетителей, которых довольно давно не видели: Уолтера Андерсона, президента Старлайта, и Фреда Оуэна, директора по связям с общественностью. Когда незадолго до полудня нам позвонили в дверь, и я, пройдя в прихожую, увидел эту парочку на крыльце, то отнесся к их появлению иначе, чем в первый раз. На сей раз они не привели с собой фотографов, да и вообще были солидными клиентами, которые имели полное право высказать свои претензии, конечно, если бы знали об этом, и которые вряд ли бы были способны тайно пронести с собой оружие, допустим, шляпную булавку, чтобы воткнуть ее в Вульфа. Поэтому я, не спросив Вульфа, впустил их в дом. Вульф приветствовал их без особого энтузиазма, но ворчать тоже не стал. Он даже поинтересовался у них, как они поживают. Пока не усаживались, Вульф поерзал в кресле, чтобы держать в поле зрения каждого из них, особенно не напрягая мышцы шеи. Он даже принес нечто вроде извинения.
«Господа, меня не слишком удивляет, что вы проявляете некоторое нетерпение. Вы наверняка сердитесь, впрочем, так же, как и я. Мне и в голову не могло прийти, что дело настолько затянется. Естественно, ни один убийца не желает быть пойманным, однако в нашем случае он питает к этому особое отвращение. Не желаете, чтобы я рассказал вам, чего нам удалось достичь?»
«Мы это хорошо знаем», — заявил Оуэн.
Темно-коричневый двубортный костюм в тонкую полоску сидел на нем идеально, для чего наверняка потребовалось не меньше 5 примерок.
«Слишком хорошо знаем», —
поправил его президент компании. «Вообще-то я терпимо отношусь к таким толстомордым пухлым типам, но каждый раз, как старикан открывал рот, мне хотелось заткнуть его, причем отнюдь не с помощью слов». Вульф нахмурился.
«Я признал ваше право сердиться. Нет нужды на этом настаивать».
«Мистер Вульф, мы на вас вовсе не сердимся», — заявил Оуэн.
«А вот я сержусь», —
во второй раз поправил его президент Старлайта.
«Меня чертовски злит сложившаяся ситуация и все, кто в ней оказался. Я смирился с мыслью, что сейчас, в середине 20-х мест, у нас нет аргументов против Хупер Рейтингс с их рейтингом радиопрограмм. Но, похоже, я был неправ. А теперь я точно знаю, что это действительно так. Боже правый, шантаж! Скажите, это вы инспирировали статью в утреннем выпуске газет?»
«Видите ли...» Вульф предпочел сохранять благоразумие.
«Я бы сказал, что ответственность лежит на человеке, разработавшем эту схему, а я ее обнаружил и разоблачил». «Не имеет значения!» — отмахнулся Андерсон. «Единственное, что действительно важно, так это то, что в общественном сознании моя компания и мой продукт не могут и не будут ассоциироваться с шантажом. Это грязь! Людей от нее тошнит!»
«Абсолютно с вами согласен», — поддакнул Оуэн.
«В некоторой степени убийство тоже грязь», — возразил Вульф. «Нет!» — решительно заявил Андерсон. «Убийство — это сенсация, которая будоражит кровь, а шантаж и анонимные письма — совсем другое дело. Все, я пас, я сыт по горло!»
Он достал из нагрудного кармана конверт, в котором лежала продолговатая голубая бумажка.
«Ваш гонорар за проделанную работу. Здесь вся сумма. Я могу собрать с остальных их долю, хотя, пожалуй, не стоит. Там видно будет. Пришлите мне список ваших расходов на сегодняшний день. Вы поняли? Я отказываюсь от ваших услуг».
Оуэн взял у Андерсона чек и вручил Вульфу, но тот лишь презрительно покосился на чек, позволив ему упасть на стол.
«Конечно!»
Вульф поднял чек, еще раз посмотрел на него и снова уронил.
«А вы проконсультировались с другими сторонами, участвующими в соглашении?» «Нет, и не собираюсь. Но вам не о чем беспокоиться. Здесь вся сумма». «Да, сумма правильная. Но с чего вдруг вы решили дать задний ход? Что вас так сильно напугало?» «Ничего меня не напугало».
Андерсон напряженно подался вперед.
«Послушайте, Вульф, я пришел сюда по собственной инициативе убедиться, что тут нет никакой ошибки. Сделка закрыта, начиная с этой минуты. Если вы сегодня утром включите программу «Фрейзер», то не услышите название моего продукта. Я плачу и за это тоже, и выхожу из игры. Но если вы думаете, что я испугался, вы меня плохо знаете. Я отнюдь не робкого десятка, но умею действовать с учетом сложившихся обстоятельств, что прямо сейчас и делаю».
Он встал с кресла, наклонился над письменным столом и, вытянув короткую пухлую руку, постучал коротким пухлым пальцем по чеку.
«Я не обманщик и привык платить по долгам. Я оплачу ваши расходы точно так же, как сейчас оплатил ваши труды. Я вас не обвиняю, боже упаси, но с этой минуты вы на меня не работаете».
Последние шесть слов он произнес, отстукивая пальцем такт с частотой 3 удара на слово.
«Пошли, Фред!»
После чего парочка торжественно удалилась. Я пошел следом проверить, не прихватили ли они случайно с собой мою новую серую шляпу за $20, и, удостоверившись, что они точно ушли, вернулся в кабинет, сел за свой стол и сказал Вульфу. «Он, похоже, расстроен».
«Сейчас я продиктую ему письмо. Записывай».
Я взял блокнот и ручку. Вульф откашлялся.
«Итак, пиши не «дорогой мистер Андерсон», а просто «дорогой сэр». Относительно нашего разговора в моем кабинете сегодня утром, я должен вам напомнить, что у меня имеются определенные обязательства не только перед вами, но и перед остальными. И поскольку мой гонорар зависит от результата, я обязан продолжить расследование, пока не добьюсь искомого результата, в связи с чем чек, который вы мне вручили, до этого времени будет храниться в сейфе».
Я поднял глаза. «Искренне ваш писать?»
«Полагаю, что да. Тут нет ничего неискреннего. Но прежде чем отправлять письмо, зайди в банк и подтверди чек».
«Кстати, о непредвиденных обстоятельствах», — заметил я, выдвигая ящик с фирменными бланками. «Теперь все зависит от того, разорится банк за это время или нет». И вот именно в тот момент, когда я вставлял бумагу в пишущую машинку, Вульф действительно взялся за работу по делу Орчарда. Вульф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и принялся жевать губами. Таким я оставил его, когда ушел выполнять поручение, и таким же я застал его, когда вернулся. В подобных случаях мне вовсе не нужно ходить на цыпочках или стараться не шуршать бумагами. Я могу спокойно колотить по клавишам пишущей машинки или звонить по телефону, или пылесосить ковер, поскольку Вульф все равно ничего не услышит. Остаток дня, вплоть до отхода ко сну, за исключением перерывов на еду и послеполуденного тайного совещания в оранжерее, Вульф пребывал в таком состоянии, ни словом, ни жестом не давая понять, на какой след он напал, если, конечно, он вообще напал на след. С одной стороны, меня это вполне устраивало, так как он явно решил, что теперь мы сами завариваем кашу, но с другой, каша, похоже, успела остыть. Когда Вульф сидит вот так час за часом, как в ту пятницу, велика вероятность того, что, почувствовав себя загнанным в угол, он совершит какой-нибудь отчаянный поступок, чтобы найти выход. Пару лет назад, проведя целый день за решением головоломки, он в конце концов едва не удушил к чертовой матери 9 человек дифосгеном, включая себя и меня, не говоря уж об инспекторе Крэмере. И когда стрелка часов на стене и у меня на запястье приблизилась к полуночи, а Вульф остался сидеть, как сидел, я вежливо поинтересовался. «Может, стоит выпить немного кофе, чтобы не заснуть?» На что Вульф едва слышно пробормотал:
«Ложись спать!»
Что я и сделал.